Свежее утро на радио «Спутник».
15 февраля 1950 года на экранах состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Золушка». И сегодня мы смотрим на «Золушку» несколько под, скажем так, под другим углом, под другим вектором.
С высоты прошедших лет.
Да, говорим мы о синдроме «Золушки». Мы, Алексей Тимофеев, Илья Харламов, обозреватели радио «Спутник». В общем, так, если подытоживая предыдущую часть нашей беседы, можно сказать, что синдром «Золушки» — это исполнительность, трудолюбие с завышенным ожиданием похвалы или чтобы тебя отметили как-то особым образом и так далее. То есть ты все делаешь для того, чтобы получить признание. Но ты это признание, как правило, не получаешь. Да,
да. Это важная деталь.
И это, причина этого кроется в детстве, когда нас в детстве демонстрировали любовь родители. Только тогда, когда мы что-то делали.
Любили за добрые дела. Да, ну, или, по крайней мере, артикулировали эту любовь.
Ну что, с психологической точки зрения, как мне кажется, немножко разобрались. Нельзя сказать, чтобы до конца, потому что тема очень большая, серьезная, обширная, да, и глубокая, и интересная. А теперь с другой стороны посмотрим на это. Старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, экономист Василий Аникин присоединяется к нашему разговору. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Здравствуйте.
Вот, слушайте, удивительная история получается. Мы говорим, с одной стороны, что это синдром как нечто плохое, что может привести к печальным каким-то последствиям, результатам, психологическим травмам, депрессиям, неудовлетворенностью и прочее. Но в основе этого лежит ведь нормальное абсолютно существование мира, сложившаяся система трудовых отношений, сложившаяся система, не знаю, там, социальной политики государства и так далее. То есть это некая норма. И выходит, что норма может привести к каким-то печальным последствиям. Как же так вышло? В какой момент, Василий Александрович, мы с точки зрения человечества, ну, что-то упустили или не туда свернули, может быть?
Ну, здесь, коллеги, здесь на самом деле много сюжетов. Я не считаю, на самом деле, я думаю, что многие согласятся с этим, что достойное вознаграждение за труд, точнее его отсутствие, да, вот та самая похвала, выраженная как в материальных и нематериальных каких-то, да, бонусах, отсутствие этого является, вообще говоря, нормой. К сожалению, для нашей страны, наверное, на протяжении какого-то периода это было действительно нормой. Разница в доходах была не очень высокая, мы знаем. И, ну, так скажем, все жили скромно, но примерно одинаково. И вы помните, господствовал тезис: незаменимых кадров у нас нет, незаменимых людей, в смысле, что кухарка может править государством, ее можно научить это делать. И вот такое, ну, условно, пренебрежительное отношение к квалификации и профессионализму порождала соответствующую систему стимулов и мотивации у людей.
Но, Василий Александрович, простите, что перебью, но я не могу просто там оставить это без внимания. Но, с другой стороны, система страны советов, да, когда из ячеек появляется лидер, переходящий на другой этап, из следующей ячейки опять лидер и так далее.
Нет,
но то, что называется
социальный лифт
советов. Социальный лифт работал совершенно верно.
Совершенно верно. Но дело в том, что все-таки в Советском Союзе надо отдать должное, естественно, да, системе воспитания лидеров, как вы правильно отметили, и руководителей уделялось системное внимание, этим планомерно занимались. В текущих реалиях в России мы достаточно недавно только этим вопросом озаботились, как вы понимаете, только в основном вот, вопросом подготовки руководителей верхнего эшелона. У нас до сих пор еще остается вопрос подготовки руководителей среднего уровня, но это вообще уже другой сюжет, связанный с руководителями, не с исполнительностью
Он, с одной стороны, другой, с 18-й стороны это ровно то, о чем мы говорим. Понимаете, ведь когда существуют вот эти социальные лифты, у тебя есть ощущение справедливости и поводов для рефлексии, депрессии и прочего-прочего-прочего, ну, меньше. Как мне кажется, меньше, совершенно да, верно. Власельский... Когда любой, да, может стать космонавтом
совершенно
и так далее.
Верно. Но с подходящими
параметрами. А сейчас, в эпоху нашу, ни два, ни полтора, значит, ни капитализм и ни социализм, мы видим, что там шансов добиться успеха у ребенка руководителя гораздо больше, чем...
Да, совершенно. Я можно тогда ужесточу ситуацию? Пожалуйста. Но потому что все-таки это признак той или иной системы, там, Россия, не Россия, там, любая другая страна. Вот если посмотреть на нашу действительность, ну, часто мы замечаем, что весьма профессиональные, талантливые, энергичные люди, они, в общем, никаких карьерных успехов не совершают. Да, а вот, например, приближенные там кому-то или какие-то родственники кого-то влиятельного как раз стремительно идут наверх, да, и это не единичный случай, к сожалению. Вот как это влияет на, так сказать, такие воспитательные в обществе процессы, да, и каким общество получается в результате?
Ну, во-первых, такая ситуация сложилась благодаря тому, что, опять же, да, в верхних эшелонах общества, да, вот на верхних ступеньках сложились, ну, условно или не конкурентные, или условно конкурентные способы ротации вот, кадров. То, что мы называем либо неоритократической системой, либо сословно-слоевой. И это, естественно, очень сильно, это на самом деле очень сильно демотивирует людей инвестировать в всяческий капитал, накапливать знания, умения, навыки. Если я понимаю, что нужно, единственное, что нужно, это продвигаться по властной как бы иерархии, выстраивая при этом определенные связи с нужными людьми, то зачем мне тогда образование? Мы видим в последнее время очень много роликов в интернете, связанных с тем, что вообще образование не нужно. Высшее образование, вообще говоря, ну, потеряло ценность в глазах определенных людей. Это на самом деле, ну, мне кажется, такая достаточно интересная тенденция.
А что нужно? Что говорят эти люди? Да, если, так сказать, в рамках синдрома Золушки, что нужно-то? Образование не нужно.
А синдром Золушки, если так его называть, да, это другая немножко штука. Все-таки мы знаем, что упорный честный труд, например, в той же там протестантской этике, он должен вознаграждаться, ну,
то,
богатством.
О чем мы говорили, совершенно верно.
Ради этого, собственно, он и как бы производится.
Не только в протестантской, но и в иудейской,
труд,
например.
Это больше как послушание, да, там, скажем, как бы нет цели богатства. Но, тем не менее, если мы посмотрим Россию, вот мы задавали вопросы, скажем, в международных базах данных эти вопросы есть относительно того, является ли упорный труд критически важным для достижения успеха. Ну, Россия где-то в середине находится. То есть где-то 30% говорит о том, что это чрезвычайно важно. Ну, понятно, что впереди планеты все англосаксонский мир, точнее, новый свет его, да, то есть это Штаты, Новая Зеландия, Австралия, там 45-44%, Исландия 48%, там в Португалии вообще 53%, там, да, хотя это уже Южная Европа. В Юго-Восточной Азии тоже достаточно высокие показатели, в Южной Корее 45%.
Василий Александрович, простите, что перебиваю. Значит, мне кажется, что это действительно важная и интересная, кстати, проблема, да, которая говорит о том, что если человек не стремится к получению высшего образования, значит, его жизнь кассира или чистильщика бассейна обустроена. У него будет машина, у него будет двухэтажный домик, у него будет медицинская страховка, у него будет возможность покупать продукты и путешествовать два раза в год. Ему это достаточно. Для этого не надо рвать, так сказать, разные всякие места.
Или же он на чудо надеется?
Я хотел бы, у нас 3 минуты остается. Вот вы сотрудник, старший научный сотрудник, значит, Института социальной политики, экономист. Вы наверняка видите все вот эти тенденции, связанные с цифровизацией нашего сознания, нашего мышления. Вот это внедрение всяких менеджерских штук, типа KPI и прочего-прочего, не только во властных структурах, но и на любом производстве. Это фикция? Или это действительно способ в том числе получить признание, прикладывая усилия?
Не только признание, но и дальнейший рост через,
да,
KPI.
С одной стороны, руководители не знают, кем они руководят, поэтому они вводят различные штуки, типа KPI и отчетности. Но с другой стороны, мы понимаем, что персонал требует определенной организации. Текущая ситуация выявила проблемы самоорганизации персонала. Многие ушли на удаленку, аналогов работы на удаленке у людей не было. Их нужно формировать. И, кстати говоря, формировать со школьной скамьи. Это те самые навыки, которые в будущем будут приносить людям, если их люди в себе как бы воспитали, будут приносить доход.
На ваш взгляд, способна ли вот эта вот цифровизация мышления, сознания, рабочего процесса
и схематизация,
привести к положительным результатам? Или это все фикция, которая в конечном счете разрушится, а останется только человеческие отношения?
К положительным результатам для личности, не для фирмы, не для процесса.
Ну, для личности нет, конечно. Об этом уже было сказано там и Марксом, и всеми мыслителями о том, что происходит как бы отчуждение, да, человека от результатов труда, от самого труда. И здесь вопрос, собственно, в том, чтобы человек остался личностью при всей этой схематизации. Но сейчас, на самом деле, другие процессы происходят. Сейчас происходят процессы децентрализации управления, процессы перехода на проектную работу, когда людей загружают работой, что называется, по 2-4 часа. На гибкие рабочие графики переходят. И, в общем-то, как бы от схематизации уже... Это схематизация, это 70-е годы.
Видите, мы в этом смысле несколько опаздываем, потому
век
что...
Век конвейеров. Да. Ну, в России век конвейеров.
Конвейеров уже ушел сейчас, уже век сетей фактически. Да. То есть человека можно достать и загрузить работой фактически в любое время суток. Вот это опасно. Но опаснее всего, на самом деле, то, что у многих людей не будет работы через определенное количество времени.
Золушкам и залушкам, когда на смену придет искусственный интеллект.
Пока у тебя есть работа, радуйся. Настанет время, когда ты будешь...
Замечательный итог. Замечательный итог. Старший научный сотрудник Института социальной политики, Высшей школы экономики, экономист Василий Аникин был с нами на прямой связи. В студии работали Илья Харламов, Алексей Тимофеев.